В конце концов, в самой тонкой части возникает небольшое отверстие, а потом жвачка рвется. Вот Рок Лавлейса как раз и растянул жвачку, а существо с той стороны ему помогло. Вскоре после появления щели начались перемены. Трибуна оратора на возвышении принялась изменяться. Материал, из которого она была сделана, из дерева превратился в глину, потом в какой-то странный оранжевый металл, а потом во что-то подозрительно напоминающее воск. Трибуна немного осела на бок, как будто подтаяла. Сквозь возвышение пробилось несколько травинок. Хрустальные подвески люстры, висевшие над помостом, превратились в капли воды. Они на несколько мгновений замерли, переливаясь всеми цветами радуги, а потом пролились дождем. Какой-то волшебник в костюме в тонкую полоску бежал к окну. Каждая полоска на его костюме пошла волнами, словно под порывами ветра. Никто не заметил эти первые незначительные изменения, равно как и десятки им подобных. Лишь после того, что случилось с Афлиджей, до волшебников дошла суть происходящего. Зал превратился в ад кромешный. Люди и бесы визжали, выкрикивали нечто нечленораздельное. А мы с Лавлейсом, словно не замечая всего этого, наблюдали за щелью. Мы ждали того, кто шагнет сквозь нее. А затем это произошло. Все планы вокруг щели вдруг потеряли всякую согласованность, как словно их потянуло в разные стороны и с разной скоростью. Все вокруг поплыло, как будто меня хорошо навернули по голове. Я вдруг увидел 7 рядов окон, малость смещенных друг относительно друга. Это как-то сбивало с толку. Если Лавлейс вызвал настолько могущественную сущность, что она способна вот таким вот образом смешивать планы, значит, всем нам, кто заключен внутри Пентакля, придется солоно. И, должно быть, эта сущность уже совсем рядом. Я не спускал глаз со щели. Мимо нас с криком пронеслась Аманда Кетчкарт. Ее коротко постриженные волосы приобрели очаровательный голубой оттенок. Одновременно с этим произошло несколько изменений, которые были замечены всеми без исключений. 2 волшебника, слишком близко подошедших к помосту в тщетной попытке атаковать Лавлейса, вдруг обнаружили, что их тела неприятно удлинились. Еще одного мужчины нос нелепо вытянулся, а у другого исчез совсем. — Что происходит? — шепотом спросил мальчишка. Я не ответил. Щель открывалась. Все 7 планов перемешались, словно варенье в тазу под черпаком домохозяйки. Щель расширилась, и сквозь нее пролезло нечто вроде руки. Она была прозрачной, словно ее сделали из безукоризненно чистого стекла. На самом деле она была бы совершенно невидимой, если бы не конвульсии, сотрясающие планы вокруг нее. Рука нерешительно подвигалась из стороны в сторону. Похоже, ее хозяин пытался привыкнуть к странному для него ощущению пребывания в материальном мире. Я заметил на конце руки 4 тонких не то выступа, не то пальца. Они, как и сама рука, не имели собственной плоти, и форму им придавал лишь идущий рябью воздух. Лавлейс попятился и схватился за пуговицы рубашки, ища успокаивающего прикосновения амулета. Теперь, когда планы перемешались, остальные волшебники наконец-то разглядели эту руку. Примечание. Конечно, они способны отчетливо видеть лишь на первых 3 планах. Но этого оказалось достаточно, чтобы заметить ее очертания. Они разразились горестными воплями, все от самого здоровенного и самого волосатого мужчины до самой маленькой и самой визгливой женщины, образовав гармоничный диапазон из нескольких октав. Несколько самых храбрых волшебников бросились к центру зала и вынудили своих слуг-джинов применить против щели взрывы и другие магические приемы. Это было ошибкой. Ни один взрыв и ни одна молния даже не приблизились к руке. Все они разлетелись и врезались в стены или потолок, либо стекли на пол, словно вода из протекающего крана, лишившись всей своей энергии. У мальчишки отвисла челюсть, да так, что мышь могла бы покататься на ней, словно на качели. — Это... — заикаясь, пробормотал он. — Это что? — Неплохой вопрос. Что за существо, перемешавшее все планы и разрушившее мощную магию, при том, что здесь находится лишь его рука?